У меня есть знакомый, он сеньор, он никогда в жизни не читал книги по программированию, вообще ни разу.
Самая ближайшая дисциплина к разработке — это физика.
С чего начинать свой путь в iOS, чтобы завтра быть релевантным на рынке? Всем привет! Это «Код и кофе» — подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Абдраимова. По традиции в наш подкаст мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим об интересных, иногда сложных, где-то хайповых вещах из сферы IT простым языком. Почему iOS-разработка сегодня востребована? Нужно ли участвовать в хакатонах, чтобы стать крутым iOS-девелопером? И какие тренды есть на рынке? Сегодня мы об этом и поговорим. У меня в гостях Беназир Тулеубекова, iOS-разработчик, технический ментор GoViral Central Asia и сертифицированный тренер Apple.
Всем привет!
И Константин Строев, тимлид команды мобильной разработки Крыша KZ.
Привет!
Ребята, привет! Спасибо большое, что сегодня вы нашли время, чтобы прийти к нам в подкаст. По традиции, давайте начнем со знакомства. Расскажите о себе и о том, как вы пришли на путь iOS.
Леди из пёс.
Спасибо большое. Всем привет, спасибо большое, что позвали на подкаст. Очень часто, когда я сама разговариваю с людьми из IT, все говорят одну и ту же историю, я пришел нечаянно, и я не исключение. Мы затронули немножко тему хакатонов и вообще, почему я сюда пришла. Я закончила 4 года на Computer Science в Пекине, Пекинский технический институт, и у нас была очень распространена тема хакатонов, на которые я ходила, и когда я поняла, что мобильные приложения хорошо выигрывают, моя тогда еще зеленая голова подумала, что нужно будет работать только со сторибордом, и я подумала, о, классно, все, я выбираю мобильную разработку. Ну, оттуда и пошли.
Прикольно, очень интересная история. То есть, грубо говоря, хакатон тебя подтолкнул к тому, чтобы стать iOS-разработчиком.
Все верно, до этого я была на бэкэнде.
О, даже ты, да. Интересно.
То есть, веб положил твое начало в IT.
Да.
Интересно, у меня тоже. На самом деле, у меня IT началось с 8 класса. Даже с 7 класса, в 8 классе получилось первые деньги на IT заработать. Mm-hmm. И, в принципе, я тот человек, который ныне работает по специальности, что иногда бывает, ну, не часто встретишь сейчас. Я закончил КБТУ, во время КБТУ у нас были и элективы iOS-разработки, и впоследствии, благодаря в том числе инкубатору N-Factorial, получилось попрактиковаться. Там в течение 3 месяцев мы собрались в группу из 3 человек и по результатам этой работы получили полноценное функционирующее приложение в App Store. Mm-hmm. И это был такой полноценный опыт, старт, после которого удалось уже трудоустроиться по контракту.
Глядя на вас, я понимаю, что вы относительно недавно пришли в эту профессию в силу, наверное, своего юного возраста, но тем не менее вы оба очень круто преуспели в этой профессии. Вот можете поделиться какой-то актуальной информацией, с чего начинать свой путь в iOS, чтобы завтра быть релевантным на рынке?
Слушай, от шага к шагу, от года к году, по большому счету ничего не меняется. Это есть какие-то современные тенденции, новые технологии, которые имеют прикладное применение, но фундамент, он один и тот же. Mm-hmm. Что вот есть программа, алгоритмы структуры данных, и есть там какие-то массивы, мапы, и они от раза к разу не меняются от языка к языку, от технологии к технологии. И поэтому нельзя сказать то, что вот мы вчера изобрели какую-то, там, не знаю, как это говорят,
универсальную
формулу, да, и вот, пользуйтесь, завтра у вас все будет хорошо. Надо качать фундамент. Он всегда будет хорошо.
А из чего фундамент состоит, по вашему мнению?
Компьютер-сайенс навыка, из прикладного применения и из, ну, уже не технического, это софт-направления. Вот это такие широкие мазки того, с чем приходится ежедневно сталкиваться.
Поделюсь такой тоже своей историей, потому что я пришла в iOS-разработку 3 года назад, вот первый раз столкнулась с ней. И я заметила, что порог входа сейчас, как именно на позицию интерн либо джуниор, она выше. То есть нужно чуть-чуть больше знать. Вот недавно буквально один из моих знакомых, он только обучился недавно на курсе, у него спросили, что такое многопоточность. Ну, а человек такой, я не знаю, что это. Я говорю, ну, если требует, придется знать. Я думаю, это из-за того, что рынок хоть и расширяется, но людей становится больше, и поэтому компаниям нужно просто взять человека, который уже более-менее теоретически хоть что-то знает, не обязательно иметь какой-то коммерческий опыт, но хотя бы понимать, как это работает, это круто. Вот, это первое, что хотела сказать. А второе, если выбирать iOS-разработку, я вообще человек больше практики, не совсем теории. Поэтому я бы посоветовала больше практиковаться, это первое. Второе, найти себе людей в окружении, которые такие же заряженные, как ты, которые тоже хотят это изучать, потому что одному идти тяжело. Но на пути можно встретить кого-то и вместе развиваться. Тогда будет легче. Это вот второе. И, наверное, третье — это понимать именно эмоциональную свою составляющую. Какой ты человек? Вот, например, я очень ленивая. Но я просто эту лень преобразовала в то, что я оптимизирую свою работу. То есть, например, мне что-то очень лень сделать, но я такая, ладно, я посмотрю, наверное, тогда это видео, если я не хочу читать эту книгу. Я посмотрю это видео, послушаю
ты
хотя бы так.
Ты ищешь альтернативу.
Да. Поэтому здесь тоже нужно понимать свою психику. Например, у меня есть знакомый, он сеньор, он никогда в жизни не читал книги по программированию, вообще ни разу. Я в шоке была, я говорю, а как ты всему этому научился? Он говорит, я только видосы смотрел, и все. То, как ты впитываешь информацию, только ты сам знаешь, как тебе это удобно.
Прикольно. Но вот если вернуться к вашим историям, вот вы с чего начинали? То есть вы брали какие-то платные курсы, это были бесплатные курсы, или вы вообще пошли по какому-то пути самообучения?
Я вообще в бесплатные курсы не верю, потому что бесплатные курсы, как правило, это интро в какое-то платное. Поэтому у меня первое, что было именно по части iOS, это платный курс с Udemy. И это был вот первый такой большой шаг в то, чтобы поковыряться в прикладных знаниях именно iOS-разработки. Это было на третьем курсе университета, мне посоветовал это мой хороший друг. Дальше был электив уже в университете, где пришлось снова пройти этот курс, но, как говорится, повторение мать учения. Далее получилось так, что с инкубатором буквально там через 2 месяца после окончания электива, а потом уже контрактная работа и так далее, уже практическое применение тех знаний.
Если бы я в университете не получила полный грант, я бы не училась, честно, я бы лучше курсы какие-нибудь бы прошла и работала бы. Ну, это лично мое мнение. Но я поняла, что университет мне дал вот эту социальную вещь, то, что я стала более подкована, пожила за границей, увидела. Кстати, я теперь могу говорить, что я жила при коммунизме. Это вот самое мое любимое. Вот. А если именно как обучение программированию и так далее, то больше всего я обучилась либо сама, либо на Ютубе. Бог храни индусов за то, что они записывают шикарные видео. Вот. И оттуда как бы всю свою информацию черпала. Да, у нас были, я участвовала в Science Club, то есть у нас было направление STEM, Computer Science, выбирали программирование, но это только такое дополнительное было. А уже когда я приехала сюда, я нашла себе ментора, и с ментором начала развиваться, и такая поняла, куда можно копнуть дальше.
Менторство вообще очень много роляет. Ну, то есть, это человек, который может направить нужный момент, когда ты просто воткнулся в стену. Просто не знаешь, повернуть направо или налево, и вообще, что дальше делать. И здесь менторство вот прям невероятно помогает.
А у вас были менторы?
Ну, ментор, он может же быть кто? Это может быть твой преподаватель в университете, который просто в тебе что-то увидел, он хочет тебя развить. Это может быть твой старший коллега или руководитель на работе. Это может чуть ли не специально обученный человек, которого ты каким-то образом привлек, завлек, может быть, даже материальным образом.
Костя, ты сказал, что ты не веришь в бесплатные курсы,
да,
что
абсолютно.
Ты сам начинал с платных курсов. Я уверена, Беназир, наверное, тоже проходила платные курсы. У вас есть какие-то рекомендации для всех тех ребят, которые сейчас нас смотрят, как не попасться на какой-то инфо-цыганский курс?
Я предполагаю, что может быть некачественный курс, который просто ненаходчиво, неинтересно преподносит информацию по части разработки. Опять же, фундаментальные истории внутри разработки, они едины. Есть верстка, есть многопоточность, есть управление памятью. И это модули, которые обычно есть в каждой программе. И тут уже просто кто на что гораст, кто какой язык воспринимает. Я не знаю, кому-то может быть на английском сложно воспринимать информацию, тут выбирает более подходящий для себя. Я бы лучше смотрел даже на то, что каким образом сопровождают этот курс. Потому что есть такие форматы, когда видео, оно не обложено каким-то расписанием. И это видео, которое можно посмотреть, там, условно говоря, календарно за 2 месяца, за 12 месяцев смотрится, потому что нету момента такого дисциплинарного. А если есть менторство, если есть конкретное расписание, то что этот модуль вы должны за 2 недели, следующий модуль еще за 2 недели, и вот в конце той недели вы должны сдать экзамен, это уже тебя подгоняет, и ты точно понимаешь, что за полгода у тебя будет хоть какой-то, но пласт знаний.
Что такое колокольчик в личном кабинете, который тебе напоминает дзинь-дзинь,
ну,
до дедлайна осталось там 2 дня.
Я не думал, что мне 26 лет придется сидеть ночами и сдавать алгоритмы и структуры данных в пятницу вечером, потому что завтра у меня дедлайн.
Поэтому нужно посмотреть, кто твой куратор, какие он домашки будут давать, что ты сможешь. Такая есть частая тема, что люди покупают курсы, но они их не проходят. Вот.
Да.
С этим тоже нужно понимать, что ты готов дисциплинировать себя, ты готов самоотдачу свою дать, чтобы пройти этот курс в первую очередь? У тебя есть на это время?
Еще один такой классный момент, который вы в самом начале нашего разговора уже упомянули. Вы сказали, что очень важно теорию закреплять практикой.
Да, безусловно.
Что это прям вообще must-have правило для всех. Где вы практиковались?
Инкубатор очень много в этом плане сделал. Там были какие-то теоретические курсы, лекции, в том числе и по дизайну, и по маркетингу, и по таким смежным областям внутри разработки. Внутри даже поставки фичи или приложения для пользователя. Вот это позволило первый раз на практике применить свои реальные навыки. У меня случилось после инкубаторства сразу около практическая работа, где мы пытались запустить там некоторый проект, где уже была полноценная команда разработки, акционный сервис запускали, и вот там вот был первый практический опыт, который впоследствии не сильно выгорел, но слава богу, что он у меня был, потому что он мне позволил впоследствии в колеса устроиться, это был хороший пунктик в резюме.
Первое для меня – это, конечно же, хакатоны. Я не из разряда тех ребят-разработчиков, они, конечно, крутые, которые делают код просто для себя. Мне нужен постоянный стимул был какой-то, и поэтому все мои пэт-проекты, которые я делала, они все были вот оттуда. Вот мой гид, он просто наполнен всем, что с 2017-го я делала. Свой прямо первый такой проект я сделала в 2019-м, и то тоже потому, что я на курс записалась и там сделала. У меня должна была быть цель, чтобы я сделала это.
Как курсач, да, получается?
Да, типа того. Это первое. И, наверное, второе, то, что еще я начала как фриланс на Fiverr. Это была прикольная вообще вещь. То есть там вообще такие маленькие-маленькие таски были. И что самое интересное, мой самый первый таск, который я получила, это вообще была домашняя работа с университета какого-то. И я делала за кого-то домашку, которую я такая, о, классно. То есть
тебе первый... не было обидно, что ты там медвежью услугу кому-то оказываешь?
Тогда нет. Сейчас я, конечно, бы этим не занималась, но тогда я была студентом, поэтому, да, я это сделала.
Вы очень интересную тему затронули про хакатоны. Расскажите вот свой опыт участия в хакатонах.
Ну, я, если в хакатонах участвовал, но на базе именно iOS-разработки только единожды. И это был хакатон особенного формата, когда мы внутри компании закрылись на ночь, почти на сутки, и сидели, разрабатывали внутри продукта, внутри компании. Здесь была специфика в том, что мы знали потребности, мы знали ресурсы, специфику и тонкости, которые позволяли лучше разработать. А с другой стороны, это нас где-то ограничивало, мы не могли там абсолютно фантазию свою проявить. На меня это повлияло то, что я наконец-то там попробовал то, что не получалось в обычной жизни разработчика сделать. В какой-то момент у нас там появились iOS-виджеты. Для классифайда виджет внедрить – это достаточно сложно, потому что нету продуктовой составляющей, мы не будем подтверждать какой-то KPI, и вот эту всю историю мы не будем соответствовать. А на базе суточного хакатона попробовать на коленке что-то собрать, и получилось, впоследствии впрок не вышло. Ну, бог с ним, зато я попробовал. Какие-то такие вот истории. Предыдущие два хакатона, они были на университетской основе. Мы в Кимэпе что-то там проводили, то есть участвовали. И то уже было больше такое just for fun. Побывать в нужной атмосфере, зарядиться правильным каким-то духом, настроением, рвением, чтобы впоследствии его определенным образом в той же профессии применить.
Да, у меня примерно похожая история. Я когда пришла на первый курс, мои друзья, мы собрали свою мини-команду, вот нас 5 человек, мы назывались... Это очень смешное название, ну ладно. Красавицы и чудовища. Чудовище — это я. Вот.
Серьёзно?
Да. Они красавицы, остальные все мальчики. Вот. Сначала это начиналось как внутри университета, внутри клуба. Первое время я вообще не выиграла, то есть первый год у меня не было ни одной победы. Я просто ходила туда, до Талова, чтобы понять, как выигрывать, как строить гипотезу. И еще я очень боялась выступать на публике именно, поэтому через хакатон я начала именно через питчи учиться этому.
Сколько хакатонов у тебя было?
82.
Как ты переживаешь это все? Я просто после 3 понял то, что это не мое, и вообще как бы туда больше вписываться не хочу.
А мне нравится вот этот небольшой стресс, когда дают какую-то задачу, и нужно ее решить. То есть, когда открытый хакатон — это весело, там больше, скажем так, места для своего воображения, но когда у тебя есть кейс, когда тебе еще, если это еще компания какая-то, предоставляет свою, не знаю, там, базу данных, либо дает свою API-шку, ты такой, о, прикольно. Я недавно сама провела JAS-хакатон для начинающих, он был, там было 2 трека с техническим решением и без технического решения, потому что у нас многие ребята, допустим, первокурсники, второкурсники, думают, вот, ну я не смогу, поэтому нет, я не хочу. Хотя бы тогда попробуйте идею дать, чтобы у людей уже появилась уверенность. Вот это была моя идея, и она хорошо протестилась, нам понравилось.
У меня вот главный вопрос к хакатонам, то что это же ограниченная история, ну то есть длится, я не знаю, в крайнем случае выходные.
Да.
И за выходные мы по большому счету не можем получить какого-то полновесного решения. И все сваливается в пользу того, что у тебя есть прототип на коленке и какая-нибудь яркая презентация. И вот к этому у меня постоянно есть вопрос, как у продуктового тимлида сейчас. Какая главная ценность вообще у этого всего?
Наверное, здесь история больше как Твиттер. Твиттер же тоже появился во время хакатона. Идея в том, что это просто придумать идею, напрячь себя, войти в этот стресс, а потом уже ее медленно развивать. Но я согласна с вами, вот здесь 100%, то, что многие хакатонские идеи, они просто выбрасываются, потому что люди не видят ценности в том, чтобы развивать этот продукт, но... Мне нравится теория о том, что многие хакатоны, которые вот сейчас организуются вместе с компаниями, с бизнес какими-то вот инкубаторами, они забирают их в стартапы. Вот это вот интересная история.
У этой истории может быть продолжение.
Ну, на самом деле, то есть они каким-то образом проявляются, их замечают, их потом привлекают уже на позиции, на должности и так далее, да?
Да,
всё верно. Вот интересно, я продолжу. 80 хакатонов, да? 83?
82.
82, хорошо. Впоследствии до прода что-нибудь дошло?
Два приложения. Это первое приложение было как стриминг-сервис, что-то вроде Netflix. И второе, я продала это решение.
Ну окей.
А что тебя триггерило? Вот желание разгадать какой-то алгоритм победы хакатона или какая-то другая цель?
Конечно, победа – это классная вещь, но именно понять и прочувствовать вот эту кухню, вкус ее, вот что меня сильно вдохновляло и почему я, в принципе, ушла и больше не участвую, потому что последние хакатоны это были просто победы за победой, и я поняла, что уже вот все перерос. Когда перерос, не нужно в этом оставаться, нужно дать дорогу другим. Да.
Так в чем основной алгоритм победы на хакатонах?
Твоя идея должна быть свободной и независимой. Да, если ты делаешь какой-то кейс, если это какая-то компания, то нужно учитывать какие-нибудь там, что нравится этой компании, какие-то ее ценности. Но если не только к ней подвязываться, но и дать свою изюминку, тогда идея классно стрельнет. И второе – это ее реализация. Здесь такой тоже частый момент, то, что нужно посмотреть, чем же пользуются внутри компании, если это компания. В хакатонах обычно выигрывают те решения, которые подешевле, но, допустим, могут масштабироваться. Вот.
Неожиданно.
Да.
Ну да, лучше прикладное решение подобрать.
И вот третье – масштабирование. То есть твоя идея, она не должна останавливаться вот только на этом. Mm-hmm. Она должна расти дальше, не только должна существовать в Казахстане или в Средней Азии. То есть в теории она должна быть во всем мире.
Разработка – это все-таки инженерная позиция. Нужно ли ребятам учить физику и математику, чтобы завтра стать разработчиком?
Самая ближайшая дисциплина к разработке – это физика. Ну и, соответственно, поэтому нам приходилось знать физику и сдавать эти самые задачки и законы на этих самых тестах. Но, по большому счету, прямой ответ на вопрос – физика внутри разработки мне не пригодилась нигде. Но мне пригодилась логическая составляющая решения этих задач – какие-то общие принципы, какая-то абсолютная вот эта вот логика для того, чтобы это все закладывалось в алгоритмах и в решении проблем пользователя через код. Mm-hmm. Другой вопрос про математику. Mm-hmm. Математика тоже важна, но математика математики рознь. У нас вот, например, в университете есть энное количество разнообразных математических дисциплин. Начиная там от элементарной примитивной арифметики внутри школы, да, заканчивая дифференциальными уравнениями и дискретной математикой. То есть они по-разному нужны. Если линейная алгебра, матрицы. Матрицы – это массивы, соответственно, это важно понимать. Матстат тоже где-то важен, полезен для того, чтобы хотя бы юнит-тесты написать должным образом, чтобы понимать, каким образом у нас там комбинации появляются. А вот дифференциальное уравнение, я не знаю, где мы в разработке применим.
Я как чистый гуманитарий, у меня сейчас такие мурашки побежали от того, что ты, от тех терминов, которые ты сказал. Окей, Беназир, ты что думаешь?
Ну, сейчас я занимаюсь много алгоритмами, структурами данных. Я даже купила себе подписку на LeetCode недавно. Вот здесь, может быть, да, понадобится, чтобы какие-то задачи просто порешать. Но это больше, наверное, понадобится, если вы захотите куда-нибудь фанк, в манк. Это есть часть вот, интервью, нужно решать такие задачи, уметь вот. Но на этом оно и останавливается.
Но мы, грубо говоря, высокоуровневые разработчики. У нас много вопросов снимает SDK, с которым мы взаимодействуем. И те самые квиксорты, которые мы изучаем на этих самых алгоритмах и структурах данных, сейчас это все заворачивается в вызов функции sort. И все. И по большому счету на нашем уровне это не нужно. Но трушный разработчик, по идее, должен знать, что происходит на том фундаменте. И мы, ну, на тех самых же собеседованиях это пытаемся спросить, разузнать, насколько глубоко разработчик, потенциальный кандидат, понимает это все.
Прикольно. Хорошо, еще тогда вечный спор всех iOS-разработчиков. Надо ли учить Objective-C и Swift?
На Objective-C у меня был только один мини-проект, все. Больше я его ни разу в жизни не видела, я только на Swift'е работала. Это первое. Второе, этот вопрос я сама задала во время своей сертификации. Кстати, здесь хочу такой рассказать интересный момент. Моим экзаменатором был человек, Мэтт Ханлон. Это человек, который разработчик iBooks и iPhoto. И с ним познакомиться, и то, что он меня проверял, прям замирало сердце от этого. Но когда я с ним разговаривала о том, что вот лучше мне подучить Objective-C или все-таки по Swift'у дальше развиваться, он мне дал такую рекомендацию: учи дальше Swift, все нормально. Потому что как раз когда у тебя и возраст станет как бы побольше, Objective-C уже уйдет назад. То есть Swift все-таки лидирующий, и Apple предпринимает все свои усилия, чтобы Swift был более используемый.
У меня есть немножко отличающаяся точка зрения насчет Objective-C и Swift. Понятное дело, то, что вся у нас разработка сейчас на Swift. Ну, странно было бы писать на языке, который скоро умрет. Но с другой стороны, понимать...
PHP тоже так говорит.
Странно понимать, странно как бы не понимать Objective-C. Потому что что Objective-C, что Swift, что даже там тот самый Kotlin, это просто оболочка вокруг понимания разработки. И достаточно просто понять общий синтаксис, общее какое-то понимание, каким образом это все работает, для того, чтобы читать, для того, чтобы понимать, каким образом работают внешние SDK, потому что, как правило, они, ну, большинство каких-то больших, они как раз на Objective-C написаны, допустим, там что-то из Firebase. И оперировать этим всем. Не надо понимать глубоко, не надо понимать, возможно, даже каким образом там месседжинг осуществляется. Но то, что вот на верхнем уровне не бояться этих квадратных скобочек, это, я считаю, нужно. И это прям плюсом будет любому iOS-разработчику.
В вашем окружении, я уверена, очень много ребят, которые стартовали или стартуют сейчас, да, в iOS-разработке. Расскажите какие-то интересные истории, откуда чаще всего ребята приходят в iOS-разработку, а если совсем начинают с нуля, то с чего?
Чаще всего, наверное, все-таки профильные разработчики приходят. Ну, то есть те, которые в какой-то момент учились на IT, на ESE или еще что-нибудь. Есть интересные истории. Вот у меня сейчас есть коллега в моей команде, бывший химик. В конце концов, он бросил это все и решил быть разработчиком. В течение 2 месяцев он углубленно изучал Swift, и впоследствии устроился на одну работу, и впоследствии вот смог трудоустроиться в колеса в команду крыши, и вот у нас сейчас работает. Мне кажется, это классный кейс. Вообще, в принципе, вот недавно озвучивали по поводу свитчеров, очень часто такое стало появляться. Как это вообще происходит с людьми? Это же невероятный риск, когда у тебя уже есть семья, уже есть куча обязательств, и вот тут вот раз, и переключиться на что-то новое.
У меня был такой интересный кейс с моментом, когда я приехала в Казахстан. В Казахстане я поняла, качает одно, это бизнес, и сейчас весь бизнес хочет цифровизироваться. И так получилось, что на меня стали как-то выходить бизнесмены, люди, которые около бизнеса, и я встретилась с одной женщиной, ей 55 лет, у нее 3 детей, она уже сейчас бабушкой стала, то есть взрослая женщина, которая сказала, что я хочу научиться iOS-разработке, у меня... Тоже не эйджизм, просто я задумалась, вау, а зачем это вам? И тогда она поделилась, что, оказывается, у нее есть бизнес, у нее есть свое приложение. Это сеть кофеен, для которых они хотели сделать приложение. И я у нее спросила, а почему не кроссплатформенное какое-то приложение? Она говорит, нет, вот у меня чисто для iOS. Я говорю, ну ладно, ваше дело.
У меня там своя аудитория, они больше платят, и вся вот эта аналитика, да?
Да, вот она начала такое говорить. Я говорю, ладно, классно, зачем вам изучать разработку? Может, я вам лучше разработчиков посоветую? Она говорит, нет, разработчики у меня есть. Не понимаешь ее. Вы хотите сами научиться? Она говорит, да, я хочу сама научиться, чтобы понять, за что я им плачу. Я такая, ладно,
обалдеть.
За что платить? Ну вот, она прошла курс, со мной много общалась, говорит, о, это оказывается очень муторно. Ладно, я поняла, за что я им плачу. Я такая, супер.
Офигенно. Слушайте, а если говорить про период вхождения вот в саму iOS-разработку, сколько это по времени занимает?
Если человек, мне кажется, у него уже есть база какая-то, то просто выучить новый синтаксис не должно быть какой-то проблемы, понять так плюс-минус, посмотреть, сделать пару проектиков и перейти. Но если мы говорим о полном нуле, то есть человек, который никогда не видел программирование, да, который, ну скажем так, даже логические задачки не решал, то здесь будет потяжелее, конечно.
Был опыт с ребятами, которые вообще не технического склада ума. И там вот мы сейчас разговариваем о высоких материях, там синтаксис и так далее, а очень сложно было донести идею объектно-ориентированного программирования. Ну, то есть, мыслить объектами – это тоже очень сложно. А это даже ни разу не программирование, это просто склад восприятия мира. И вот даже если вот так вот, то, честно говоря, может быть, вообще никогда не случится так, то, что человек сможет быть разработчиком. Поэтому, ну, тут, может, получается формула такая – от 2 месяцев до бесконечности.
Сейчас мой вопрос будет очень полезен для начинающих, наверное, разработчиков, да? Как реально понимать в моменте, сколько ты стоишь? Я очень часто сейчас слышу такую проблему на рынке, а от нанимающей стороны, да, что ребята проходят какой-то курс, выходят на рынок и просят там 500 000 тенге. Понятно, что с одной стороны, там, ребят, может быть, где-то там запрограммировали, что они прошли офигенные курсы, у них очень крутые знания, и сама по себе профессия очень востребованная, потому что там не хватает. А с другой стороны, я бизнес тоже понимаю, да, который думает, блин, чувак только вчера получил сертификат, у него нет практического опыта, за что я буду платить ему там такие деньги?
Вообще, главный базовый, наверное, совет для молодых – это не гнаться за прибыльностью, а гнаться за опытом. В правильных критериях, в правильном менторстве вы быстро вырастите и на те самые должности, на те самые зарплаты подниметесь. Ну, то есть, не надо сразу рваться за этим. Сначала нужно за качеством, потом уже за поощрением.
Мне однажды такую сказали смешную фразу. У разработчика есть 2 состояния. Это мания величия, либо синдром самозванца. Его постоянно качает оттуда, туда-сюда. И мне кажется, вот главное не застрять в этой качели, а стараться находить свою идеальную серединку. То есть, и просто был такой случай, что ко мне пришел один парень и спросил, ну вот, мне предлагают за мою первую работу 50 000 тенге. Я говорю, окей, а какие там условия? Он говорит, ну я буду единственным разработчиком. Говорю, нет, ты что? То есть нужно понимать реально, сколько ты стоишь, а как ты это можешь понять? Ходить на собеседование. У нас почему-то люди очень боятся ходить на собеседование. Я проваливала очень много собеседований, но мне кажется, как раз-таки благодаря тому, что я проваливала, я знала, где у меня есть где-то минусы, которые нужно подучиться. И второе, у меня пропал страх перед интервьюерами. И сейчас в своей компании я, наоборот, набираю интернов и джунов. И я сейчас вижу опять, я вижу саму себя, знаете, в рефлексии, когда вот ты на той стороне находишься, и тебе страшно, и ты не совсем даже понимаешь, насколько соглашаться, сколько просить. Это, наверное, круто, если есть даже какая-то немножко наглость, чуть больше попросить. Но и обесценивать себя ни в коем случае нельзя.
Ты очень классную тему затронула, тему отказов после собеседований. Вот, наверное, мой следующий вопрос как раз про это. Ваши советы о том, как не сломаться после нескольких отказов и все-таки продолжать дальше свои силы, может быть, проверять и найти работу своей мечты.
Я честно считаю, что отказ с рабочего места даже больнее, чем разбитое сердце. Вот, да. Поэтому, особенно если эта компания тебе очень нравится, я просто это проживала, вот. Это больно, но мне кажется, это классно, потому что ты понимаешь, даже обратную связь, чтобы я прям запрашивала, такого не было, ты сам чувствуешь, где ты плаваешь, где ты не смог ответить, и просто по лицу интервьюера, даже если там лица нет, по голосу ты поймешь, где ты ответил неправильно, на такое «Угу». Все понятно.
Я, честно говоря, не знаю, как делают другие компании, но вот мы стараемся внутри колес дать обратную связь для того, чтобы впоследствии, там, через полгода, через год человек смог проработать те минусы, которые смогли выявить, и закрыть их должным образом, должным качеством.
Пришли iOS-разработчики на работу, что они делают?
На самом деле они решают пользовательские проблемы и доставляют какую-то ценность нашим потребителям. Если мы находимся внутри продуктовой команды, соответственно, это вот такие законы. Если мы находимся на каком-нибудь аутсорсе, то мы удовлетворяем нашего клиента, который там выставил какие-то требования.
Вот у Кости опыт разработки продуктовой команды. У тебя больше аутсорс.
Я продуктово не работала, да. Это мое личное решение. Я знаю, что когда ты джун, это не самая хорошая идея идти, поэтому не всем советую. Лучше идите в продуктовую. Но так как у меня был ментор там, поэтому я и пошла в аутсорсинг, и поэтому вот уже 3 года там и работала. Здесь такая история. И еще одну вещь, которую я лично думаю, продукт надо любить.
Да, безусловно.
А в аутсорсе у меня нет такой привязанности, если я хочу, ну все, ну типа закончился проект, следующий.
Конвейер.
Да, и мне от этого хорошо. То есть сейчас у меня такой этап жизни, когда мне от этого хорошо, но, возможно, я не отказываюсь от этой идеи, в будущем мне захочется продуктовую именно историю, чтобы увидеть это, потому что все-таки работать в компании, в корпорации, вот в этой атмосфере быть, это немножко другое.
Окей, откройте нам страшную тайну, расскажите, сколько зарабатывают iOS-разработчики?
Начались вопросы Дудя, да? Mm-hmm. Сколько ты зарабатываешь? Вилки-то для разработчиков достаточно понятные, это в открытых источниках на тех же самых энхантерах прописано.
Ну вот сейчас в Казахстане.
Если ты академик, который вот находится на стажировке, он, по-моему, получает порядка 100 или 150 тысяч за его месяц где-то работы, где-то обучения.
Mm-hmm. То есть такой человек, который закончил универ, прошел какой-то курс и делает первые шажочки в разработке.
Тот человек, который у нас внутри офиса находится в течение всего рабочего дня, впитывает культуру компании, впитывает те навыки, которые мы стараемся ему дать, старается применить свои навыки на прикладных каких-то применениях, решать какие-то задачки, это академия. Это вот, ну, 100-150 тысяч. Далее уже, когда мы начинаем разговаривать по начальной джун позиции, это, по-моему, начиная от 250-300 тысяч и выше. А там уже где потолок, но там уже кто как договорится.
Здесь могу поделиться личной историей. Когда я начинала, моя первая зарплата была 300 тысяч тенге. Очень хорошо было, да. А сейчас, вот еще почему нужно знать английский язык, если ты хочешь брать европейские какие-нибудь заказы, тебе будут платить в долларах, и, конечно же, это выгоднее.
Еще один тренд последнего времени, да, я очень часто замечаю, что многие iOS-разработчики, когда они более-менее получили какой-то опыт, состоялись как-то в профессии, они почему-то сразу начинают смотреть куда-то за рубеж, начинают грезить об офферах зарубежных компаний. Почему так?
В некоторых местах прям такую культуру закладывают. Ну, то есть, вот, как я люблю КБТУ, свой университет, но там все равно была вот эта идейность. Ребят, учите алгоритмы, ходите на ACM, они вам в фейсбуках, в вот этих всех крупных компаниях очень сильно пригодятся. И, в принципе, изначально настраивают на то, что, ребят, пробуйте, старайтесь и так далее. Но я вот с этим не всегда согласен, потому что периодически работает правило, где родился, там и пригодился. Просто кому-то нравится там пробовать на вкус эти амстердамские какие-нибудь улочки, а кому-то и там в Алма-Ате хорошо.
Почему идут в IT вообще, в принципе, все люди? Это деньги и второе – релокация. Вот эти вот две вещи, они почему-то на одном примерном пьедестале. Надо понимать, от чего ты бежишь. Ты бежишь или ты реально хочешь переехать? Потому что многие просто хотят убежать. Ты же себя увезешь туда. То есть ты такой же останешься. Здесь вот эту вот вещь нужно понимать. То есть реально ли тебе интересна компания, реально тебе интересно поработать с новыми технологиями, реально ли тебе интересно пожить за границей, или ты просто бежишь от себя и какой-то ситуации здесь, которая происходит?
Что сейчас каждый из вас делает для того, чтобы iOS-разработка в Казахстане развивалась?
Я устроила хакатон. Это мое такое детище, которое я люблю. И оно не было в таком смысле, что сделали, сдали, ушли, а именно обучились, потому что первый день мы потратили на то, чтобы людям показать, что вы можете, как лучше питчиться, как лучше собрать вам команду, если вы еще не собрали. То есть мы дали им такие возможности. Вот, это первое. И я активно сейчас продвигаю мобильную разработку у себя в блоге. Вот, это прямо о том, о чем я говорю, потому что я люблю программирование всем телом и всей душой. Я не знаю, как это объяснить. Многие думают, что я это утрирую, но нет. Сейчас для меня просто, в принципе, писать код — это стало чем-то большим, чем просто делать это за деньги. Это стало гимнастикой для мозга, потому что все, что происходит в мире, оно порождает невротичность. Второе — это GoViral, это платформа, в принципе, для всей Центральной Азии, где мы помогаем соединять людей, обучать их не только технологии, это одно из направлений, но также там еще есть бизнес, медиа, культура. И вот оттуда уже началась вся эта пляска с бизнесами, то, что мы начали помогать приложения создавать, поэтому сейчас я активно помогаю в этом смысле.
Та самая академия, о которой я чуть-чуть уже рассказывал, я принимал участие в 5 из них. Ну, то есть, на этой дистанции удалось где-то, ну, не воспитать, но наставить нескольких ребят на путь, которые впоследствии смогли себя проявить и внутри нашей компании «Колеса Групп», и уехать в том числе за рубеж на хорошие позиции. И, в принципе, вот эта вот тенденция развития IT-сообщества через академию, через так называемый апгрейд, который у нас впоследствии появился, это вот та история, в которой прямо или косвенно я участвовал.
Хорошо. А какие тренды ждут нас в iOS-разработке в ближайший год?
Наблюдается это сближение двух платформ. Mm-hmm. Мы, как правило, рассуждаем как? iOS-еры, iOS-еры, Android-еры, Android-еры. Mm-hmm. Но вот с точки зрения конкретного пользователя, это мобильное приложение в каком-то телефоне, который лежит в кармане, неважно, iOS или Android. Mm-hmm. И вот тенденция такая, то чтобы эти две платформы сблизились. Каким уже инструментарием, это другой вопрос. Либо кроссплатформенные технологии, либо такие технологии, которые нативно отчасти применяются в каждом из устройств. Или это может быть вообще многими ненавистные веб-вью-экраны внутри около там нативно разработанных каких-то контейнеров, которые тоже, по большому счету, решают продуктовые и пользовательские какие-то потребности и проблемы. И вот в моем понимании тенденция ровно вот в этом, что раз за разом, год от года, мы все будем ближе и ближе. Это видно даже с точки зрения какого-то пользовательского опыта. iOS у Android что-то подбирает, Android у iOS что-то подбирает. И впоследствии у нас даже у всех сейчас на столе телефоны примерно одинакового плана, потому что они сейчас перестали отличаться друг от друга. Mm-hmm. Ну и вот, как будто такое. А это, в свою очередь, с точки зрения продукта, большая эффективность, меньшая там, трудоемкость, быстрее мы задачки делаем, быстрее в том числе деньги зарабатываем, ну и так далее.
Наверное, я скажу еще по своим наблюдениям, то, что у нас при университетах и вузах стали открывать Apple лаборатории, я вот что заметила, интересно было, потому что, когда я училась в Китае, я не видела такого, а сейчас уже вот в КБТУ есть, у нас есть в IITU, и еще открылись в Astana IT University. Это классная вещь, то, что еще стали привлекать ребят. Сейчас кто преподает, я заметила, это не просто вот учителя, которые прочитали конспекты, все, а люди, которые реально занимаются разработкой, и мне кажется, это вот самое классное, что сейчас происходит. Тенденция того, что люди стали наконец-то принимать и перенимать опыт у людей, которые реально занимаются разработкой, а не просто теоретическое что-то.
Угу. Это очень круто.
У практиков. Угу. На самом деле, я не знаю насчет тенденции ли, потому что в момент моего обучения у нас разработку преподавали учителя, преподаватели, профессоры, которые в том числе где-то себя применяли на реальных каких-то продуктовых разработках. У нас был случай, мой дипломный руководитель, он, по-моему, на тот момент работал руководителем в Халык-банке, руководителем разработки, а по субботам приходил и читал лекции в течение всей субботы. Прикольно. Просто потому, что у него вот было вот это душевное рвение. Он хотел передавать свой навык молодым дарованиям.
Ну что ж, на этом интересном месте я предлагаю перейти к блицу. Я вам буду задавать короткие вопросы. Отвечать вы тоже можете коротко, окей? Беназир, Swift или Objective-C?
Swift.
Костя?
Swift.
Swift, окей. Беназир, юнит-тесты или UI-тесты?
Юнит-тесты.
UI-тесты. Почему? Мне больше нравится... Ну, их интереснее писать.
Ну, согласна, но юнит-тесты пока более востребованы.
Ну, окей, один за востребованность, другой за интересность. Хорошо. Беназир, замыкание или делегирование?
Делегирование.
То же самое.
Окей, хорошо. Костя, давай начнем с тебя.
Давай.
Swift UI или UI-кит?
UI-кит, абсолютно.
Почему?
Ну, потому что я все-таки приверженец того, что Swift UI до сих пор еще такой зеленоватый. Uh-huh. Мы знаем то, что он появился в 13-й оси, мы знаем то, что его популяризируют очень сильно, но у нас пока вот в реальных боевых условиях не получается его должным образом применить.
Uh-huh. Кстати, вот можно здесь интересный момент расскажу? Это обсуждалось на Apple сертификации, и интересный такой момент, который сказали, Apple хотят сейчас даже награждать, как это у них... в теории, за те, кто будет использовать. Интересно. Да. Свои приложения.
Такой косой маркетинг.
Да, это интересно было.
Ну да, кстати. Хорошо, Беназир. Хороший iOS-разработчик должен знать алгоритмы?
Да.
Угу. Костя.
Должен, должен. Ну, то есть, на каком-то уровне обязательно должен.
Угу.
Другой вопрос то, что не везде это можно применить, не возможно там сходу написать какой-нибудь обход графа, но
угу.
должен.
Угу. Хорошо. Ну и последний вопрос. Что для iOS-разработчика важнее, харды или софты?
Харды, наверное. Ну, я думаю, 50 на 50.
А вот говорили там про золотую вот эту грань, середину. Балансировку. Если ты будешь очень сильно хардовым, но не будешь уметь коммуницировать, не сможешь вырасти. Абсолютно не сможешь. Ну и наоборот, постоянно болтать тоже не получится. Надо уметь и то, и другое.
Ну, на этом практическом моменте мы будем заканчивать. Сегодня у меня в гостях была Беназир Тулеубекова, сертифицированный тренер Apple, iOS-разработчик и технический ментор GoViral. И Константин Строев, тимлид команды мобильной разработки Крыш.кз. Если вам понравилось то, что вы услышали, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, пишите ваши честные отзывы и комментарии. Мы все читаем. Увидимся и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!